Генри надоело играть, и он побрел вдоль берега. Роджер пошел за ним, но держался поближе к пальмам. Генри брел далеко от пальм и тени, он был еще мал и глуп и не прятался от солнца. Он спустился к воде и стал возиться у края. Был прилив, могучий, тихоокеанский, и каждые несколько секунд вода в спокойной лагуне чуть-чуть поднималась. Кое-кто жил в самой крайней водной кромке. Мелкие прозрачные существа взбегали с волной пошарить в сухом песке. Крошечными органами чувств они проверяли новое поле. А вдруг там, где во время последнего их наскока ничего не было, окажется еда? Птичий помет, мошки, нежданные отбросы наземной жизни. Словно несчетными зубчиками небывалых грабель они прочесывали и вычищали песок. Генри не мог оторваться от этого зрелища. Он тыкал в песок палочкой, выбеленной, обкатанной, тоже оказавшейся тут по воле волн, и старался направить по своему усилию маленьких мусорщиков. Он рыл в песке канавы, их заливал прилив, и Генри сталкивал в эти воды своих подопечных. Замирая от счастья, он наслаждался господством над живыми тварями. Он с ними разговаривал, он приказывал, понукал. Прилив заставлял Генри пятиться, наливал его следы и превращал в озера, где подданные оказывались в его нераздельной власти. Генри сидел на корточках у края воды, наклонясь, волосы свисали ему на лоб, на глаза, а дневное солнце градом пускало в него невидимые стрелы. Роджер выжидал. Сперва он притаился за стволом толстой пальмы, но Генри был так явственно поглощен своим занятием, что Роджер, в конце концов, совершенно перестал прятаться. Он вышел из-за ствола и оглядел берег. Персиваль с ревом убежал, и замки достались счастливцу Джонни. Тот сидел среди них, напевал и швырял песком воображаемого Персиваля. За ним Роджер видел выступ площадки и отсветы брызг. В бухте плескались Ральф, и Саймон, и Хрюш, и Моррис. Он внимательно вслушался, но кроме их криков ничего не услышал. Вдруг ветер качнул пальмы так, что дрогнули и забились листы. С ветки в 6 футах над Роджером сорвалась гроздь орехов волокнистых комьев, каждый мяч для регби. Они тяжело плюхнулись вокруг, но в него не попали. Роджер не подумал спасаться. Он переводил взгляд с орехов на Генри. Пальмы росли на намывной полосе, и многие поколения пальм повытягивали из почвы камешки, прежде лежавшие в песке другого берега. Роджер нагнулся, поднял камешек и запустил в Генри, но так, чтобы промахнуться. Камень, символом сместившегося времени, просвистел в 5 ярдах от Генри и бухнул в воду. Роджер набрал горстку камешков и стал швырять. Но вокруг Генри оставалось пространство 10 ярдов диаметром, куда Роджер не дерзал метить. Здесь невидимый, но строгий витал запрет прежней жизни. Ребенка на корточках осеняла защита родителей, школы, полицейских, закона. Роджера удерживала за руку цивилизация, которой знать о нем не знала, и рушилась. Вода хлюпала, Генри насторожился. Он изменил своим тихим прозрачным малявкам и, как сеттер, нацелился на центр слоящихся кругов. Камни падали то по одну, то по другую сторону от Генри, и он послушно крутил шеей, но все не успевал застигнуть взглядом камень на лету. Наконец, это ему удалось, и он стал весело озираться и искать, где же решивший его позабавить приятель. Но Роджер снова нырнул за ствол и прижался к нему. Он запыхался и жмурился, а Генри уже утратил к камням интерес и побрел прочь. «Роджер!» Джек стоял 10 ярдов под пальмой. Роджер открыл глаза, увидел его, и еще более темная тень наползла на смуглоту щек, но Джек ничего не заметил. Он кивал, он всем своим видом подзывал Роджера, и Роджер к нему подошел. У моря запруженная песком река наливала заводь, крошечное озерцо. Оно все поросло иголками камыша и кувшинками. Там ждали Сэм и Эрик и еще Билл. Джек зашел в тень, стал возле озерца на коленке и развернул два больших листа. В одном оказалась белая глина, в другом – красная. Рядом была головешка. Между делом Джек объяснял Роджеру. «Чуете они меня не чуют, а видят, наверное. Видят что-то розовое в кустах». Он размазывал по лицу глину. «Эх, мне бы еще зелененькой». Он повернулся к Роджеру наполовину закрашенным лицом и ответил на мелькнувшую в его взгляде догадку. «Это я для охоты. Как на войне. Ну, маскировка. Когда что-то на что-то еще похоже». Он очень старался растолковать это Роджеру. «Ну, как бабочки на дереве серые». Роджер понял и угрюмо кивнул. Близнецы подошли к Джеку и стали чем-то возмущаться. Джек отмахнулся от них. «Да ну вас!» Он затушевывал головешкой просветы между красным и белым у себя на лице. «Хотя нет, вы со мной пойдете». Он взглянул на свое отражение и разочаровался. Нагнулся, зачерпнул полные пригоршни теплой воды и все смыл с лица. Снова показались веснушки и рыжие брови. Роджер хмуро усмехнулся. «Хм, ведь ничего». А Джек уже сочинил себе новое лицо. Одну щеку и веку он покрыл белым, другую половину лица сделал красной и косо от правого уха к левой скуле полоснул черной головешкой. Потом опять заглянул в воду, но от его дыхания она замутилась. «Эрик и Сэм, ну-ка быстренько мне кокос. Пустой». Он встал на коленки и зачерпнул скорлупой воды. Круглая солнечная заплата легла на лицо, и глубь высветилась ярким зеркалом. Он недоуменно разглядывал не себя уже, а пугающего незнакомца. Потом выплеснул воду, загоготал и вскочил на ноги. Возле заводи над крепким телом торчала маска, притягивала взгляды и ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешел в кровожадный рык. Он поскакал к Биллу, и маска жила уже самостоятельной жизнью, и Джек скрывался за ней, отбросив всякий стыд. Красное, белое, черное лицо парило по воздуху, плыло, пританцовывая, надвигалось на Билла. Билл хихикал, потом вдруг смолк, повернулся и стал продираться сквозь кусты. Джек метнулся к близнецам. «Остальным построиться. Пошли». «Но ведь же мы...» «Пошли! Я подкрадусь, и как?» Маска завораживала и подчиняла.